эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Как развивается альтернативная энергетика в Крыму после аннексии? Заинтересована ли Россия в развитии таких источников? И каков потенциал Крыма в этой сфере? И могут ли альтернативные источники помочь в условиях энергодефицита на полуострове? Все это мы обсудим в ближайшие полчаса. Сегодня 18 февраля. В студии для вас работает Елена Римовская. Добрый день.
Прямой эфир.
Напомню, слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц, 8.35 и в 13.10 по крымскому времени, или же в 7.35 и в 12.10 по Киеву, а также на 105.9 FM круглосуточно. 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер телефона прямого эфира для крымчан. Номер телефона для жителей материковой Украины – 044 490 31 18. Если вы смотрите трансляцию нашей программы на YouTube-канале «Крым Реалии», оставляйте свои вопросы или комментарии там.
Тема дня.
Крым всегда считался потенциально интересным регионом для развития альтернативных источников энергии. До аннексии России на полуострове было около двух десятков инвестиционных проектов, направленных на развитие экологически безопасных энергоисточников. В этом плане особый интерес представляли восточное и западное побережье. Развиваются ли сейчас в Крыму, в частности, солнечные ветроэлектростанции, попытаемся разобраться в нашем эфире.
Крым в центре внимания.
Итак, с декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок, привезенных из соседней России, и по энергомосту из российской Кубани. Поэтому, собственно, мы и решили поговорить, как обстоят дела с альтернативными источниками энергии, которые развивались в Крыму до 2014 года. Напомню, что такое возобновляемые источники энергии или альтернативные источники энергии. Кроме солнца, ветра, воды, это также может быть использование биомассы, это может быть использование энергии волн, энергии приливов, термоградиенты в океане. Но в нашем случае океан нас интересует не очень сильно. Я предлагаю начать по поводу ситуации с ветроэлектростанциями. У нас был повод для того, чтобы взять эту тему в эфир. Мы увидели на телеканале «Россия-1» сюжет о Судакской ветроэлектростанции на мысе Меганом. Эту ветроэлектростанцию корреспондент телеканала «Россия-1» называет старейшим ветропарком России. Это цитата. На самом деле Судакская ВЭС была введена в эксплуатацию в 2001 году. Годовая выработка электроэнергии всей станции порядка 6-8 тысяч мегаватт в год. Это не единственная ветроэлектростанция в Крыму. О том, как они развиваются после аннексии, как могли бы помочь полуострову в условиях энергодефицита, мы расспросим у нашего гостя эфира. С нами на прямой телефонной связи Андрей Конеченков, глава правления Украинской ветроэнергетической ассоциации. Андрей Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы могли бы нам вот так в общем сказать, сколько ветроэлектростанций в Крыму есть и что с ними случилось после аннексии полуострова России?
Ну, на самом деле Крым был один из самых перспективных районов, регионов для развития ветроэнергетики, потому что это дефицит электроэнергии в Крыму, и Б, это великолепный ветровой потенциал и степные территории, где можно развивать ветроэнергетику без негативного воздействия на окружающую среду. На сегодняшний день, насколько мне известно, в Крыму установлено 87,8 мегаватт установленная мощность, из которых только одна ветростанция на Керченском полуострове, построенная ветряными парками Украины до аннексии Крыма, она сегодня генерирует практически в 2,5 раза больше, чем вся ветроэнергетика Крыма. Проблема заключалась в том, что в основном в Крыму были установлены 100-киловаттные машины, а точнее 107,5 киловатта, произведенные на Южмаше по американской лицензии Кинетик Винпауэр. И когда разрабатывалась государственная комплексная программа строительства ветростанций в Украине, начиная с 1993 года, а было принято в 1997, эти ветроагрегаты не соответствовали ветровым условиям Крыма. То есть они больше простаивали, чем работали. Выработка электроэнергии на тот период времени составляла всего примерно 40 миллионов киловатт-часов в год. Всей ветроэнергетики Крыма, это без учета новой нового Керченского ветропарка. И на сегодняшний день, я так понимаю, что выработка примерно на уровне 100 миллионов киловатт-часов, включая эту ветроэлектростанцию, но я на сегодняшний день не владею информацией, насколько эксплуатируются вот эти старые 100-киловаттные машины без сервисного обслуживания. Скорее всего, они больше стоят. Что касается Судакской станции «Меганома», я лично принимал участие в открытии этой ветроэлектростанции. Площадка там очень маленькая, там порядка где-то чуть больше 3 мегаватт вся эта ветроэлектростанция. И как оказалось, что выбор ее был не совсем удачным, потому что больше времени был простой из-за тумана, из-за неправильного выбора площадки, чем сама работа ветроэлектростанции. Но в то же время на западной и восточной части полуострова, особенно это Керченский полуостров, там прекрасный был ветропотенциал, это где-то сопоставимо с Херсонской, Одесской, Николаевской областью в Украине. И было примерно в стадии развития больше 2000 мегаватт проектов, которые фактически уже получали разрешение на строительство. И вот из-за аннексии Крыма, конечно, все эти проекты были приостановлены. То есть на самом деле, если правильно развивать ветроэнергетику на территории Крыма, то можно значительно обеспечить электроэнергией практически весь полуостров, потому что это уникальная территория именно для использования ветроэнергетики.
Правильно ли я вас поняла, что вот те ветроэлектростанции, которые были в Крыму и до аннексии, был вопрос по поводу, по части оборудования, да, нужно было оборудование какое-то более мощное, и я так понимаю, что его нужно было либо, чтобы Южмаш придумал какое-то новое оборудование, либо закупить где-то за границей.
Когда развивается ветроэнергетический проект, в первую очередь в течение года проводятся ветровые измерения на высоте оси ротора. То есть, например, сегодня в Херсонской области ветростанции работают с коэффициентом использования установленной мощности до 45%. В Крыму вот эти станции, Донузлавская, Мирнинская, они работали на уровне 1-2% от установленной мощности. То есть они были, во-первых, стартовая скорость этих ветротурбин составляла где-то от 5,5 метров в секунду, а современные ветротурбины работают от 3 метров в секунду. И поэтому они практически не работали на тех площадках и при тех ветровых условиях и на той высоте, на которой установлен был непосредственно ротор ветроагрегата. Поэтому изначально были неправильно выбраны сами машины, которые не способны работать при том ветровом потенциале.
Корректно сказать, я просто вас еще по поводу Керчи спрошу, но это корректно сказать, что нужны какие-то, я скажу очень грубо, другие запчасти, да, для этих ветроэлектростанций?
Не запчасти, а должны другие быть ветротурбины с другими характеристиками, другой высоты, с другим диаметром ротора. То есть это должны быть абсолютно другие машины, которые соответствуют ветровому потенциалу. То есть возобновляемая энергетика отличается от традиционной энергетики тем, что можно ее использовать там, где есть потенциал, и который нужно правильно использовать. Если вы поставите в тени солнечную электростанцию, то, естественно, она работать не будет. Точно так же, если вы поставите ветроагрегат, который не способен работать при тех условиях ветра. Но благодаря развитию ветроэнергетики, начиная после 2000 года, особенно после 2008, когда был принят первый зеленый тариф, активность развития ветроэнергетических проектов в Крыму просто зашкаливала. Было очень много иностранных инвесторов. Но после аннексии на сегодняшний день ни одна иностранная компания не готова входить на эту территорию, чтобы не попасть под санкции. И поэтому на сегодняшний день развитие ветроэнергетики зависит исключительно только от политической воли Российской Федерации.
Вот по поводу вот этих ветротурбин и того, что нужны иностранные поставщики, если я вас правильно понимаю, вот в этом сюжете «Россия-1», о котором я упоминала по поводу ветроэлектростанции на мысе Меганом, шла речь о том, что нужно модернизировать этот ветропарк путем поставки туда отечественного, ну, в случае «Россия-1», это российского оборудования. Есть ли в России необходимые ветротурбины?
В России на сегодняшний день нет собственных ветротурбин, которые способны работать на территории Крыма. Единственный вопрос, что на сегодняшний день вошла компания «Вестас», которая в Ульяновской области запустила производство лопастей. И на сегодняшний день Россия очень активизировалась с точки зрения производства по лицензионным технологиям отдельных комплектующих для ветротурбин. Собственные ветротурбины на сегодняшний день разработки России нету. Даже если что-то и есть, то это, как правило, демонстрационный проект без эффективного его использования. Поэтому в любом случае развитие ветроэнергетики в Крыму будет сегодня зависеть только от иностранных компаний, которые лидеров производства ветротурбин в мире, которые могли бы поставлять свои турбины на территорию Автономной Республики Крым.
Андрей Евгеньевич, вот у меня к вам вопрос из Ютуба. То есть здесь комментарий, а я вам на основе этого комментария задам вопрос. Вот пишет нам наш слушатель: ветровые станции, как и солнечные, в Крыму сейчас не особо нужны. С учетом уже построенных двух новых ТЭС, никакого дефицита энергии не должно быть. Его и сейчас, как утверждает этот наш слушатель, уже нет. Хотя я вот даже посмотрела у нас на сайте Крым Реалии, последняя новость по поводу отключения света в Симферополе была за вчера. В любом случае, как объяснить людям, что вот эти возобновляемые источники энергии – это важно?
Дело в том, что использование возобновляемых источников энергии – это в первую очередь независимость полуострова. Будет Крым российским, будет Крым, я надеюсь, украинским. В любом случае, полуостров, развивая возобновляемую энергетику, не зависит ни от поставок традиционных энергоресурсов. На сегодняшний день Крым аннексирован Россией, и поэтому Россия будет использовать те энергоресурсы, которые им выгодно использовать. И насколько мы знаем, что сегодня для Крыма немножко стоят другие задачи. Не развитие туризма, а развитие оборонной мощи, базы для того, чтобы противостоять НАТО. Поэтому я думаю, что пройдет период времени, если Крым будет развиваться как туристический регион, тогда возобновляемая энергетика найдет свое достойное место, и этот сектор будет развиваться намного быстрее, чем зависеть от поставок от той или иной страны традиционных энергоресурсов.
Вот буквально последний к вам такой вопрос. Вы упоминали Керчь в контексте ветроэлектростанции. Вот как в случае с Керчью, с Керченским полуостровом выглядит, вот, ну, скажем так, доля вот этих возобновляемых источников энергии в общем энергобалансе? То есть это как-то, оно как-то зашито в общее потребление электроэнергии, да, вот то, что вырабатывается на ветроэлектростанции там?
Ну, на самом деле, вся электроэнергия, которая вырабатывается на территории Автономной Республики Крым, естественно, поступает в энергосеть Автономной Республики Крым. А относительно работы Керченской ветроэлектростанции, я так понимаю, что все-таки была создана сервисная служба, которая поддерживает в рабочем состоянии эту ветроэлектростанцию. Ветроэлектростанция продолжает работать. И я думаю, что именно вот такого уровня ветроэлектростанции смогли бы достаточно не то, что покрыть дефицит, а просто обеспечить электроэнергией Автономную Республику Крым. Другой вопрос, что необходимы балансирующие мощности. Это могут быть и те же ТЭЦ, которые сегодня построены на газе и парогазовые установки. Это могут быть аккумулирующие мощности. Это могут быть различные технологии для того, чтобы сбалансировать стабильную работу энергосети на территории Автономной Республики Крым. Но в любом случае Крым – это уникальнейший регион как для развития туризма, так и для развития возобновляемой энергетики.
Спасибо большое. С нами на прямой телефонной связи был Андрей Конеченков, глава правления Украинской ветроэнергетической ассоциации. Мы уточнили у него, как обстоят дела с ветроэнергостанциями на полуострове, обсудили, зачем вообще нужно развивать такие альтернативные источники энергии. Я напомню, что мы сегодня в эфире радио «Крым Реалии» обсуждаем как раз вот этот потенциал Крыма в плане развития альтернативных источников источников энергии. И мы поговорили о ветроэлектростанциях. Я еще хотела бы отметить, что солнечные электростанции – это ведь тоже очень, очень потенциальное направление в Крыму по понятным причинам. И тут историю, наверное, стоит вспомнить, о которой знают, я думаю, и наши слушатели с материковой части Украины, что вот в 2000-х активно развивались солнечные электростанции в Крыму, и ими заведовало большинством этих солнечных электростанций. Австрийская компания Active Solar, эту компанию связывали с братьями Клюевыми, это украинские политики, особо активные во время президентства Виктора Януковича после событий 2014 года. Против Клюевых были введены санкции Европейского Союза, и сейчас, я так понимаю, эти проекты, они как бы частично заморожены, потому что во время, уже после аннексии, вот эти солнечные электростанции, которые принадлежали компании Active Solar, они перешли в собственность российских банков, якобы за долги, которые были у компании перед российскими банками, у которых были российские кредиты. Значит, давайте мы сделаем небольшой перерыв на рекламу и продолжим наш разговор.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио Крым Реали.
Я напомню, номер телефона прямого эфира 8 810 06 926. Обращаюсь к крымчанам, которые нас слушают. Если вы живете где-то вот в той местности, где западное или восточное побережье, и знаете, как развивается проект альтернативной энергетики, сейчас звоните нам в прямой эфир, очень интересно. Ну и, конечно, я слежу за вашими комментариями под нашей YouTube-трансляцией. С нами на прямой телефонной связи уже есть Станислав Митрохович, ведущий эксперт Российского фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета при правительстве России. Станислав Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вам сразу, если вы не против, зачитаю комментарий вот у нас под YouTube-трансляцией. Зачем вырабатывать дорогущую альтернативную энергетику, если у России газа завались, это цитата, и стоит он копейки, да и ядерной энергии полно, как и гидро. Это актуально для тех стран, где нет энергоносителей. Вот вы согласны с этим мнением? И сразу тогда к вам такой вопрос. Интересно ли российскому правительству, в принципе, развивать альтернативные источники энергии в России?
Знаете, отчасти согласен, отчасти нет. Дело в том, что действительно возобновляемая энергетика существенно дороже, чем традиционная энергетика, и позволить себе ее полноценное развитие именно с точки зрения замещения обычно генерирующих мощностей могут только очень богатые страны. Даже если мы посмотрим на Европу, мы увидим, что активно возобновляемая энергетика развивается в таких странах, как Германия, в странах Северной Европы, но даже в странах на периферии, скажем, Европейского Союза, на юге или тем более восточных странах Европейского Союза, бывших участников социалистического лагеря, там все с этим все гораздо сложнее. Именно из-за того, что приходится переплачивать за возобновляемую энергетику. В случае с Россией, действительно, в России много газа, и газовые станции имеют свои определенные преимущества. Вот, скажем, почему в Крыму строятся активно газовые станции? Потому что легко можно ими маневрировать. Ну, то есть, когда у вас пик потребления происходит, например, вечерний пик потребления или утренний, можно легко увеличивать нагрузку этих станций. Когда у вас потребление снижается, соответственно, ну, допустим, в течение суток, его тоже можно быстро остановить. В случае с возобновляемой энергетикой это делать невозможно. Более того, она целиком полностью зависит от погодных условий, что у вас за сегодня, за день, есть ли солнце, дует ли ветер и так далее. Но и поэтому, кстати, действительно, в России это все развивается относительно не быстро. Вот если не учитывать гидростанции, а в разных методологиях гидростанции иногда учитываются, возобновляемой энергетики иногда нет, иногда учитываются только малые станции. В общем, если не учитывать гидроэлектростанции, то в России возобновляемая энергетика – это примерно только 1% всей электрогенерации. Ну, скажем, для Украины это примерно 2%. Вот. И, кстати, вот если 2% на Украине означает, что платить за это нужно примерно 5% от всего, что платят потребители, то есть переплачивают за эту самую энергию. В России тоже многие компании совершенно недовольны и просят, компании, которые энергию потребляют, просят правительство не продлевать нынешнюю систему поддержки возобновляемых источников энергии, то для того, чтобы не переплачивать за нее. Но, с другой стороны, Россия была не против освоить технологии производства оборудования для возобновляемой энергетики, которое в дальнейшем могло бы использоваться и в России, и в других странах. И вот с этой целью, да, в России есть лоббисты, например, компания «Роснано» и некоторые другие, которые говорят, что да, давайте заставлять некоторых потребителей переплачивать промышленно для того, чтобы мы создавали у нас собственное оборудование, локализовали постепенно часть то оборудование, которое сейчас приходится импортировать, кстати, пресловутая компания «Сименс», которая поставляла турбины, которые катались в Крыму для газовых станций, она же является поставщиком некоторого оборудования для ветра, энергетических установок в России. Также в России там работает компания «Фортум» финская, и некоторые «НЛ» итальянская, и некоторые другие, которые тоже поставляют оборудование. Вот Россия хотела бы его частично локализовать и сама производить. Насколько это получится, вопрос дискуссионный. Пока что суперуспехов не было, хотя доля локализации постепенно растет. Но вообще в мире многие страны, даже которые развивали возобновляемую энергетику, столкнулись с тем, что оборудование делать самим очень сложно, потому что гораздо дешевле делать оборудование в Китае, где дешевле рабочие силы, и где, прям скажем, наплевательское отношение к экологии. Вот, скажем, когда Германия борется за экологию и развивает у себя производство солнечной генерации, так называемую фотовольтайку, они проиграли конкуренцию с китайцами, и теперь оборудование для этих станций делается не в Германии, а в Китае. А насколько экологично производство в Китае, что они сливают в океан для того, чтобы сделать эти солнечные батареи, это, что называется, отдельный малоприятный вопрос.
Станислав Павлович, ну вот я прошу прощения, что я вас перебиваю. Кроме вот этого аспекта экологии, в моем упрощенном понимании альтернативные источники энергии, особенно возобновляемые, они нужны потому, что вот органичные источники энергии, они исчерпываются. Не стоит ли это проблема для России?
Нет, эта проблема для России не стоит. Объемы газа действительно очень большие, и других видов ископаемого топлива. И вообще вот такая парадигма мышления, что проблема именно в том, что у нас исчерпываются источники энергии традиционно, эта парадигма давно уже устарела, не только для России, а для большинства других стран мира. Дело в том, что с помощью современных технологий есть возможность разрабатывать новые месторождения и все больше и больше объемы вовлекать в производство и нефти, и газа, и угля, и всего остального. Поэтому, как сейчас говорят сторонники возобновляемой энергетики, вот каменный век кончился не потому, что кончились камни, и поэтому эра углеводородов кончилась не потому, что кончились сами углеводороды, а просто потому, что были найдены новые технологии возобновляемой энергетики, но более совершенные. Насколько это правда, и насколько быстрый будет переход на ветроэнергетику, солнечную энергетику, сказать сложно. Вот некоторые люди в России, вроде Германа Грефа, говорят, что это произойдет совсем скоро. Я думаю, что это произойдет вовсе не скоро, и не только в России, но и в мире. Но все-таки постепенно движение в эту сторону идет. Не потому, что нефти и газа не хватает, а потому, что вот технологии сами все-таки постепенно совершенствуются в современной энергетике, но не так быстро, как хотелось бы их вот большим энтузиастам. Есть некоторые колоссальные проблемы, которые до сих пор не разрешены никем в мире. Например, система промышленного и при этом коммерчески рентабельного хранения энергии до сих пор не созданы. То есть, если, например, солнечная энергетика или ветроэнергетика смогла выработать во время удобных дней большой объем электроэнергии, ее нельзя запасти, она будет, грубо говоря, потеряна, потому что ее нельзя будет использовать в какой-то другой день, когда погодные условия будут другими. И поэтому, кстати, мощности возобновляемой энергетики приходится резервировать мощностями обычной энергетики, например, газовыми или угольными станциями, которые включаются в работу тогда, когда не дует ветер или не работает, или не греет солнце.
Станислав Павлович, вот последний к вам буквально такой вопрос. Но по вашему мнению, учитывая вот и географическое положение Крыма, и то, что есть уже там определенные установки и ветровые, и солнечные, есть ли смысл на полуострове развивать вот эти, вот эту альтернативную энергетику?
Да, на полуострове Крым, разумеется, есть смысл развивать эту энергетику. Это в данном случае, я говорю, даже безотносительно там, политических разговоров о том, кто полуостров контролирует. Чисто из-за климатических и географических и погодных условий там это необходимо. Там это начиналось со времен еще Советского Союза, потом это было при украинском контроле, продолжается при российском контроле. Крупнейшая ветростанция российская находится в Крыму, значит, солнечная станция тоже там крупнейшая находится. Проблема только в том, что их сами по себе будет недостаточно. То есть для того, чтобы полагаться на эту энергию, нужно ее резервировать обычными мощностями. Именно для этого строятся сейчас газовые станции, в том числе Симферопольская, Севастопольская теплоэлектростанция, и теплоэлектроцентрали новые тоже строятся и модернизируются старые, потому что только полагаться на возобновляемую нельзя. Но развивать ее также необходимо, потому что где еще это делать, кроме как не в Крыму, где для этого подходящие климатические условия. Кстати, насколько мне известно, новый проект по возобновляемой энергетике, который предлагает украинское правительство, тоже, кстати, в основном будет касаться юга Украины, вот опять же, в силу климатических условий.
Спасибо большое. С нами на прямой телефонной связи был Станислав Митрохович, ведущий эксперт Российского фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета при правительстве России. Мы сегодня в эфире радио «Крым Реалии» говорим о перспективе альтернативной энергетики в Крыму, обсуждаем ситуацию, которая сложилась перед, ну и в связи с аннексией полуострова России в том числе. Я пока отреагирую на комментарии. Вот я вижу, что один из наших слушателей на Ютубе отреагировал на то, что я сказала, что вчера буквально было сообщение о том, что свет в Симферополе отключили в некоторых районах. Значит, комментарий такой. Свет отключают не обязательно из-за того, что энергии нет, просто может... ремонтировать линии или подстанции. Ну, я с вами здесь согласна, конечно, но мне кажется, что так часто ремонтировать подстанции, как это делают в Крыму, вот как мы видим эти сообщения Крымэнерго постоянно, потому что мы за ними следим, ну, наверное, нельзя. Но я, безусловно, с вами согласна, не хочется здесь нагнетать никакую ситуацию, но я думаю, что большинство наших слушателей согласится с тем, что ситуация с подачей электроэнергии за последние несколько лет в Крыму изменилась. Значит, о чем мы пытаемся сейчас пока связаться с нашим еще одним экспертом. Я же напомню, что вы можете нам еще успеть позвонить в прямой эфир 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер телефона прямого эфира для крымчан. Если вы находитесь, например, если вы живете вблизи ветровых электростанций или вы живете где-то недалеко, где были установлены солнечные панели, или, может быть, вы как частное лицо используете такие альтернативные источники энергии и можете рассказать на собственном примере, как это все развивается, звоните нам в прямой эфир, мы с удовольствием это послушаем. Вот я вижу, что у нас очень активно люди на Ютубе пишут, что вот эти все альтернативные источники энергии очень много требуют затрат, поэтому зачем это нужно, если Россия может снабдить Крым дешевой электроэнергией? Ну, это ваше мнение, мы уже эту историю обсудили в эфире. Итак, с нами на прямой телефонной связи есть Виталий Устимчук, директор украинской компании Simple Energy. Виталий, здравствуйте.
Добрый день.
Спасибо, что вы к нам присоединились. Если я правильно понимаю, ваша компания занимается поставкой оборудования, в том числе для частных лиц, которые хотят получать вот эту энергию с альтернативных источников.
Да, мы являемся поставщиками оборудования для выработки электроэнергии и для выработки тепловой энергии от альтернативных источников энергии.
Да, вот зная, ваши особенности вашей работы, вот как бы вы оценили, возможно, у вас даже есть какие-то наблюдения, как приходилось ли вам поставлять оборудование в Крым до аннексии? И вообще, как вы оцениваете потенциал полуострова в этом плане?
Потенциал Крыма очень большой. В выработке энергии с альтернативных источников энергии. То есть там очень много солнечной изоляции. Крым является наибольшим регионом, и солнечная инсоляция. То есть, если сравнивать, например, даже Одессу, которая на юге, в Крыму все-таки больше солнечной инсоляции. И Крым может себе обеспечить примерно где-то на 40% за счет альтернативных источников энергии. На сегодняшний день стоимость оборудования для генерации электроэнергии за счет энергии солнца очень снизилась. И цена выработки электроэнергии, и реальная цена, она тоже снизилась. И электроэнергия, которая вырабатывается за счет солнечной инсоляции на солнечных электростанциях, сейчас практически равняется по стоимости к электроэнергии, которую получает Крым от России по кабелю.
То есть вы имеете в виду, что вот этот аргумент, что стоимость электроэнергии из альтернативных источников значительно дороже, чем электроэнергия из, скажем так, традиционных источников, не совсем соответствует действительности уже?
Да, уже не соответствует. Это простой аргумент. Если раньше одна солнечная панель, примерно мощностью 300 ватт, стоила там, несколько лет назад практически $300. Сейчас она стоит в реале там 120-130 долларов. Мы поставляли оборудование в Крым в 2012 году. Как солнечный коллектор, так и комплектующие для солнечных электростанций. И очень сильно развивалась альтернативная энергетика в Крыму тогда. На тот момент это был передовой регион в Украине, который активно развивал солнечные электростанции. В Крыму в 2012 году была построена солнечная электростанция на 3 гигаватта.
То есть потенциал полуострова огромен, я, если правильно вас поняла. Спасибо вам большое. У нас заканчивается эфир. Интересная эта тема, конечно. Тут было бы интересно вот попытаться спроектировать, спрогнозировать, сколько Крым мог бы получать электроэнергии за счет вот таких альтернативных источников. Но вот, например, вот наш предыдущий спикер, российский эксперт, говорит, что даже если задействовать весь крымский потенциал, то альтернативной энергии не хватит, чтобы обеспечить все населенные пункты полуострова. В любом случае, спасибо, что вы были с нами. Будем развивать, следить за этой темой дальше. Это была Елена Римовская. Хорошего вам дня. До свидания.